Глава 11. Система Угаага. К сожалению, увидеть извне творение червей, их сложнейшие многоуровневые сети подземных ходов, Артему не довелось. Это было доступно только фон Хорсту, наполовину червю, наполовину человеку, обладавшему волновым объемным зрением, но и он не смог описать города червей Артему, передать их своеобразие, гармоническую законченность и нечеловеческие масштабы. Каждый из них занимал не меньше миллиона кубических километров под поверхностью планетарного пузыря, и все они были пусты. Цивилизация Угаага исчезла. Умерла. Не в войне с другими цивилизациями и не от смертельных вирусов, случайно выпущенных на волю, а по вполне тривиальной причине — от старости. Черви потеряли интерес к жизни, и даже подключение к магической энергии джиннов, созданных другими существами, не спасло их от самих себя, от равнодушия и безволия. Коровьи соски, величиной с Эйфелеву башню, найденные путешественниками на поверхности планета-пузыря Угаага, оказались приемниками и преобразователями энергии джиннов. По их количеству и величине можно было судить о размерах городов червей, так как устанавливались они только над крупными городами. Земляне дважды спускались по внутренним каналам сосков-приемников в местные горные недра в поисках средств передвижения, но доходили лишь до окраин города. Несмотря на ослабление силы тяжести по мере углубления в кору планета-пузыря, передвигаться по тоннелям, проложенным червями, было нелегко. Ходы изгибались в разные стороны и часто превращались в шахты, колодцы и наклонные штреки. Без антигравов путешествовать по этим петлистым ходам нечего было и мечтать. На третьи сутки похода, по земным часам, они набрели на торчащее из каменного купола гигантское птичье крыло, отливающее тусклым серебром, и Селим оживился, останавливая уставшего спутника за локоть. «Кажется, нам повезло». «Что это?» — вяло поинтересовался Артем. «Антенна контроля размерности. Черви поддерживали условия существования своего мира искусственно, с помощью особых генераторов, сохраняющих дробную размерность их пространства. Генератор уже давно не работает, и пространство скатилось к евклидовости, как ты можешь убедиться. Поэтому антенна ничего не излучает, иначе мы не смогли бы подойти к ней близко. Чем она может быть нам полезна?» «Дело в том, что черви для обслуживания своих энергоцентров и заводов использовали искусственных существ. Роботов? Что-то в этом роде. Для определенности будем называть их, ну, хотя бы чедомами, от слов «домовые червей», по аналогии с нашими инк-домовыми. Не возражаешь?» Артем молча качнул головой. «Ну и славно. Так вот, эти чедомы свободно проникали сквозь толщи пород местного вакуума и летали внутри планета-пузыря. Можно попытаться отыскать одного чедома, и у нас появится весьма лихое транспортное средство». Артем скептически поджал губы. «Даже если мы найдем чедома и зарядим, он вряд ли станет нас слушаться». «Обижаешь, Гриф», — ухмыльнулся Селим. «Или я не червь, по-твоему? Жди меня здесь, никуда не отлучайся. Я пойду вниз один. Это опасно», — слабо возразил Артем, надеявшийся отдохнуть. «Не опаснее, чем идти на медведя с голыми руками», — снова ухмыльнулся Селим. «Не вздумай меня искать. Заблудишься или свалишься на дно червивого города. Я вернусь через пару часов». Бывший полковник направился к серому в коричневых и желтых прожилках куполу, из которого вырастало птичье перо высотой в 200 метров, и внезапно исчез. Артем встрепенулся, не понимая, что произошло, быстро подбежал к месту, где только что стоял фон Хорст, и расслабился. В шаромовидном углублении, тянувшемся до самого купола, виднелось овальное отверстие хода, заполненного темнотой. Селим просто прыгнул туда, не боясь провалиться в бездну и разбиться. Артем представил себе эту картину, и по спине его протек холодный ручеек. Только теперь он окончательно осознал, что его спутник, по сути, действительно не человек. Или, по крайней мере, не совсем человек, хотя и сохранил человеческую форму и основные человеческие качества. Обойдя купол кругом и обнаружив еще с десяток ложбин, веером расходившихся от антенны контроля размерности и заканчивающихся дырами подземных ходов, Артем присел на камень у дыры, в которой скрылся Селим, посидел немного, потом прилег и не заметил, как задремал. Проснулся же он от веселого возгласа, вставая лежебока, карета подана. Артем вздрогнул, открыл глаза и увидел склонившегося над ним улыбающегося фон Хорста. За спиной полковника виднелось нечто шипастое, паукообразное, коленчатое и перепончатое, отсверкивающее серебром и хрусталем. Артем встал, во все глаза разглядывая чудо угаакской техники. Больше всего оно напоминало чудовищное творение скульптора-модерниста, смешавшего в одну конструкцию два десятка живых форм от паука до осьминога и от сексаула до кактуса. Чудо висело над землей и само казалось живым, хотя материал, из которого его сотворили, напоминал фарфор, керамику, металл, стекло и драгоценный камень одновременно. «Мать честная!» — хрипло выговорил Артем. «Это и есть этот, как его, чедом?» «Можешь не сомневаться», — хмыкнул Селим фон Хорст. «С трудом смог его уговорить подчиниться. Сначала брыкался, что твой мустанг необъезженный». «Он не опасен?» «Это не боевой робот. Обыкновенный виц, причем не сильно интеллектуальный, только создан он негуманными». «Садись, поехали!» Артем с опаской приблизился к осьминога-кактуса-пауку и вздрогнул, когда членистые лапы ветки чедома отогнулись в стороны, открывая щель люка. «Как вам удалось зарядить его? Здесь же, наверное, нет ни капли энергии. Здешние роботы имеют собственные генераторы, сосущие энергию отовсюду, в том числе из вакуума. Наши питатели практически не отличаются от них. Основная трудность заключалась в том, чтобы заставить это чудо угаакской техники меня слушаться. Пришлось доказывать, что я тоже в некотором роде червь». Селим полез в люк. Артем сглотнул слюну и полез следом, стараясь не думать о характере демонстрации фон Хорстом своей принадлежности к роду угаага. Внутри чедом оказался вовсе не таким, каким он представлялся снаружи. Тесный, бугристый, мягкий, гладкий, даже скользкий, слабо светящийся мешок, в котором с трудом уместились оба путешественника. «Желудок!» — пришло на ум неожиданное сравнение, отчего Артему сразу захотелось на волю, однако он стерпел. «Конечно, не слишком удобная кабина», — заметил Селим, поняв чувство товарища, «но главное, что она функционирует». Артем хотел спросить, как они будут ориентироваться в полете, но не успел. Рука Селима превратилась в знакомое кольчатое щупальце, воткнулась в конвульсивно вздрогнувшую стенку кабины желудка, и через несколько мгновений перед лицом Артема в стенке образовался желвак, потянулся к нему живой скользкой лапкой. Ромашин отпрянул. «Не пугайся, это видеовариатор», — сказал Селим. «Натяни его на голову, как чулок, оставь свободными только нос и рот». Перед фон Хорстом вырос такой же зеленоватый, похожий на лягушачью голову, желвак, и он одним движением надел его на голову. Желвак растянулся пленкой, отвердел, стал похожим на яйцеобразный гладкий шлем. Артем сжал зубы и взялся за лягушачью голову. К его удивлению, она казалась не скользкой, теплой и мягкой, приятно податливой, и охватила голову до переносицы почти неощутимой пуховой пленкой. В глазах потемнело, по коже черепа под волосами побежали легкие иголочки. «Открой глаза!» — услышал Артем голос полковника, послушно приподнял веки. Темная пелена перед глазами налилась светом и протаяла в глубину. Артем увидел знакомую бугристую равнину с разбросанными по ней скалами в форме кактусов, края которой где-то далеко-далеко задирались вверх, образуя колоссальную чашу, дно планета пузыря. Только бугры этого дна теперь были не округлыми или волнообразными, как прежде, похожими на дюны, а пирамидальными, с острыми ребрами. И цвет равнины имела другой, серо-зеленый, тусклый, неприятный, цвет увядания и смерти. «Освоился?» — прилетел откуда-то издалека голос Селима. «Как впечатление?» «Нормально. Разве что иной диапазон цвета передач», — отозвался Артем с запозданием, — «и формы скал иные». «Ничего удивительного?» Система обозрения Чедома не рассчитана на трехмерное человеческое зрение, ее создавали существа с восприятием нецелочисленной мерности. Мне в школе говорили, что биологические формы жизни возникают только в трехмерном пространстве. Черви не являются биологической формой жизни, мой друг. Это энергокристаллические существа. Артем попытался оглянуться, и равнина перед глазами послушно сдвинулась, поехала вокруг головы. Стала видна антенна контроля мерности, превратившаяся в сросток удивительных прозрачно-серебристых паутинок капель. «Красиво!» «Согласен, мне тоже нравится. Все-таки эстетика творений червей не намного отличается от нашей при соответствующей коррекции восприятия. Ты не находишь?» Впрочем, это все не имеет отношения к делу. Поехали. Куда? Куда глаза глядят, пошутил Селим, добавил. Я примерно знаю, где располагается Угаакский музей ксенокультур. Сначала летим туда, потом отправимся на поиски наших сородичей. Я почему-то уверен, что они здесь. Мне бы вашу уверенность, подумал Артем, но вслух ничего не сказал. Пейзаж сдвинулся. Впечатление было такое, будто люди не лежали бок о бок в тесном желудке кабины Чедома, а сидели в удобных креслах на открытой платформе, парящей над удивительным ступенчато-пирамидальным ландшафтом. Скорость движения скачком возросла, хотя тело не почувствовало рывка ускорения, да и в ушах не засвистел ветер от быстрого полета. Еще один скачок скорости. Пейзаж по бокам Чедома превратился в текучий серый полос. Затем аппарат поднялся выше, и равнина под ногами путешественников поплыла медленней, даль распахнулась, чаша планета пузыря стала ощущаться сильнее. Показался скособоченный кактус одинокого энергоприемника, ушел назад. Чедом начал подниматься в светящееся сиреневое небо и поднимался до тех пор, пока не оказался в сияющей пустоте, без конца и края. Повис без движения, по ощущениям сюдаков, стал растворяться в этом сиянии. «Мы не заблудимся?» — поинтересовался Артем безразличным голосом. «Все под контролем», — откликнулся Селим. «Чедом понял мои намерения и летит кратчайшим курсом». Движение без движения длилось несколько минут. Потом в сиреневом мареве впереди возникло размытое сизое пятно, похожее на рисунок акварелью, медленно расползлось в стороны и превратилось в гигантскую чашу планета пузыря с четким рисунком пирамидальных барханов, русел и кактусов. Не замедли хода, Чедом продолжал мчаться вниз, как стрела, выпущенная из лука, двигаясь со скоростью не менее 2-3 километров в секунду. Артем невольно сжался, ожидая удара одной чаши и неминуемой гибели. Но Селим молчал, и это означало, что беспокоиться ни о чем не надо. Полковник знал возможности угуакского робота. Приблизилась круглая впадина с центральной горкой, похожей на след падения метеорита. Чедом миновал горку, оказавшуюся огромным кактусом приемника энергии, и вонзился в твердое дно кратера. Однако ни удара, ни встряски Артем не почувствовал. Вообще ничего не почувствовал. Словно полет не гуманского аппарата был всего лишь иллюзией, хорошо сделанным объемным видеофильмом. Свет в глазах сменился багровой полутьмой со множеством штрихпунктирных линий, проносившихся мимо. Только по ним и можно было судить о движении Чедома, продолжавшего углубляться в недра верхнего слоя планета-пузыря. Штрихи и линии замедлили верчение, превратились в твердые зерна, жилы и петлистые образования, оказавшиеся линиями слоев горных пород. Мелькнул и исчез более светлый шнур, похожий на червоточину в яблоке. Впрочем, это и был след червя, только не яблочного, а угаахского. Чедом повернул, вошел в другой такой же приблизившийся след и очутился внутри круглого в сечении тоннеля диаметром 6-7 метров с оплывшими гладкими стенами, светящимися в мрачном фиолетово-вишневом диапазоне. Дальше он продвигался медленнее, то и дело останавливаясь, как бы принюхиваясь к чему-то, ныряя в стены туннеля и возвращаясь обратно. Хотя, вполне возможно, он просто переходил из туннеля в туннель. «Хочешь увидеть город червей?» — спросил Селим. «Конечно, хочу», — ответил Артем. «Но ведь это невозможно. Система зрения у Чедома имеет свои особенности». Попробуй попросить его подстроиться к твоей рецепторной кожной сети с прямым выходом на глазной нерв. Он понимает наш язык. Он реагирует на мысли и чувства. Артем сосредоточился на желании увидеть систему ходов червей изнутри. Некоторое время боролся с потоком мешающих ему мыслей, перестал отвлекаться, и Чедом, наконец, понял его. Фиолетово-вишневые оттенки бегущих мимо стен тоннеля сдвинулись в коричнево-медовый диапазон. Стены перестали быть плотными, превратились в кисейно-прозрачные слои желе. Волна прозрачности прянула во все стороны, протаивая в глубины подземной страны Угаага, и Артем в коричневой прозрачной тьме увидел сложнейший конгломерат пересекающихся более светлых жил — ходов, проложенных червями. Этот конгломерат, похожий на два пересекающихся мотка ниток или, скорее, на ажурные крылья бабочки, к которому приближался Чедом, и был угаакским городом. «Боже мой!» — прошептал Артем. «Получилось?» — тотчас же отозвался фон Хорст. Я даже представить не мог, что червоточины могут образовывать такой сложный узор. Эта фигура называется аттрактором Лоренца. Есть города и посложнее этого, с выходами в тупики и на чердаки, следующие за третьим половинки измерения, хотя даже я не могу себе это представить наглядно. В центре мотков ниток протаяла многолучевая полость, стала увеличиваться. Очевидно, это была центральная площадь города червей, играющая особую роль. «Ксеномузей», — сказал Селим, угадав ход мыслей Артема. «Сейчас мы, наконец, сможем сменить одежонку и обзавестись оружием. Вот чего я не обещаю, так это пропитание. Едва ли черви вывозили с открытых миров пищу в качестве экспонатов для своего музея». Чедом пронизал с полсотни встретившихся на пути тоннелей и более объемных полостей зданий города и выбрался на край центральной площади, затканной хрустально-прозрачными арками, дугами, фермами, мостами и вантовидными конструкциями. «Вылезаем», — сказал Селим, сбрасывая с себя шлем обзора и управления. Один за другим они выбрались из кабины аппарата на поверхность огромной пещеры, освещенной прожилками текучего пламени в толще стен, и Артем не поверил глазам. Никаких арок, мостов и прочих ажурных конструкций видно не было. Пещера казалась пустой, точнее, она была заполнена какими-то предметами, висящими в воздухе без всяких опор, однако стоило Артему сделать шаг, как он чувствительно приложился лбом а во что-то твердое. «Осторожнее, слепой!» — проворчал Селим. «Здесь кругом полно стеллажей. Я ничего не вижу». Артем потрогал рукой невидимое препятствие. Твердое, шероховатое и холодное, как лед. «Эти стеллажи сделаны не из определенного материала, а из полевых композиций, поэтому человеческому глазу они недоступны. Стой здесь, я сам поищу нужные нам вещи». Фон Хорст огляделся и вдруг быстро и ловко полез вверх, перебирая руками и ногами, как паук по невидимой лестнице, хотя со стороны это выглядело так, будто он цеплялся за воздух. Через несколько минут Селим углубился в лабиринт предметов самых разных форм и размеров, поднялся над площадью на полсотни метров, изредка задерживаясь возле экспонатов музея. Артем от нечего делать начал рассматривать ближайшие к нему экспонаты, мало похожие на изделия рук человеческих. Гигантский желто-зеленый пупырчатый овощ, похожий на бородавчатую тыкву. Три черных ежа, соединенных кольцом из серебра. Потерявшая форму серая фетровая шляпа диаметром в 3 метра. Клубок змей с десятком стеклянных шариков в зубах. Огромная зубная щетка с красиво изогнутой рукоятью. Лишь один экспонат, висящий чуть в стороне, напоминал некую машину вроде земного флайта. Заинтересовавшись, Артем направился к ней, шаря впереди руками, чтобы не стукнуться о невидимой опоры и несущей фермы стеллажей. Сигаровидная машина с необычными вздутиями на корме, или, может быть, на носу, действительно оказалась летательным аппаратом, увенчанным прозрачным колпаком кабины. Только конструировали ее не люди. Существа, близкие по виду к человеку, но не люди. Одно из них сидело в кабине, похожее на земное насекомое, богомола и на человека одновременно. Оно было одето в скафандр со множеством зеркальных блях, нашивок, кнопок и молний и смотрело перед собой остановившимся навеки взглядом. Артем содрогнулся, представляя, как это существо умирало в кабине от жажды, голода и холода. Потом пришла успокаивающая мысль, что это, возможно, не останки создателя аппарата, а всего лишь муляж, копия, а то и вообще голографический призрак. «Есть!» — послышался откуда-то довольный голос полковника. Артем задрал голову. Селим стоял на невидимой опоре на высоте 100 метров над уровнем мостовой и держал в руках нечто похожее на спасательный круг алого цвета. «Держи!» Алый круг полетел вниз, дважды ударился о выступы невидимых ферм, раскрылся на лету, и на голову Ромашина посыпались какие-то белые и серебристые свертки. Он поймал один, удивляясь его легкости и мягкой текучести. «Что это?» «Образцы адаптирующей одежды, созданной по биотехнологии «Универсал». Разве черви обладали такими технологиями?» Эту одежду делали не черви и не люди, хотя изготовители и близки параметрам гуманоидам. «Откуда вы знаете?» «Я много чего знаю». Селим замолчал, скрылся за роем каких-то непонятных объектов, затем позвал: «Чедом, ко мне!» Угакский робот, застывший неподалеку с уставчато-коленчатой раскорякой, послушно метнулся на голос, как собака на зов хозяина. Артем покачал головой, провожая его взглядом, принялся разглядывать пойманный белый сверток без каких-либо деталей, отверстий, швов и молний. Впечатление было такое, будто внутри пластикового пакета переливается легкая шипучая жидкость. Ощупав пакет, Артем не нашел никаких подсказок, как раскрыть сверток. Пожал плечами, собираясь позвать спутника, шлепнул свободным концом свертка по ладони и выронил его от неожиданности. Сверток вскипел белой пеной и превратился в подобие длинной пушистой перчатки. «Чтоб тебя!» «Не пугайся!» — прилетел голос фон Хорста. Костюм активизировался и принял ту форму, которая была ближе всех. «Сейчас я спущусь». Через две минуты Чедом принес на себе Селима, и то, сбросив со спины аппарата два волнистых ножа и чехлы к ним, спрыгнул на морщинистые плиты площади, держа в руках какие-то угрожающего вида предметы, напоминающие пистолеты со множеством приспособлений. «Плазменные излучатели», — пояснил он рассеянно. «Там наверху зона гуманоидных экспонатов. Черви открыли в свое время массу технологически развитых цивилизаций, близких к нашей, и натаскали сотни изделий, кстати. До нас в музее кто-то побывал». «Что?» — удивился Артем. Сердце в груди дало сбой. «Наши?» «Не знаю. Но по логике больше некому. Цивилизация Угаага умерла тысячи лет назад, а живых существ в этом мире, кроме самих червей, не было. Разве что сюда прилетала чья-либо разведэкспедиция, во что я не верю. Может быть, они еще здесь?» Артем завертел головой во все стороны, вглядываясь в ряды экспонатов музея и в темное отверстие червоточин. Селим поморщился. «Город пуст. Я бы почуял, если бы здесь был кто-то живой, но музей навещали совсем недавно и забрали оружие и скафандры. Это повышает наши шансы отыскать Ульриха и девчонку». «Ну как они могли догадаться, что в музее хранятся раритеты чужих цивилизаций?» Селим покачал плечами. «Может быть, набрели случайно, а может, Ульрих вычислил координаты музея. Он хороший ксенолог и специалист по культуре Угаага. Бери костюм, переодевайся». Артем посмотрел на пушистую перчатку под ногами. «Как? Очень просто». Селим снял ботинки, сбросил свой видавший виды рачекосский комбинезон, оставаясь в одних плавках. Затем взял один из белых свертков и обернул его вокруг шеи. Кожа на лице полковника на мгновение стала чешуйчато-металлической, и тотчас же сверток вскипел и потек струями вниз, охватывая тело Селима, пока не превратился в пушистое белое трико с бахромчатым воротником. Фон Хорст пошевелил плечами, пару раз присел, похлопал себя по животу. «Порядок? Работает!» Артем, с любопытством наблюдавший за спутником, с сомнением во взоре, начал снимать свой костюм. «Как эти вещи смогли сохранить работоспособность, если прошло несколько тысяч лет со дня их помещения в музей?» Селим надел ботинки, застегнул на талии старый ремень и прицепил к нему нож в чехле. «Черви знали способы хроноконсервации объектов. Ты ведь не удивляешься, что мы тоже давно научились хранить вещи и музейные экспонаты на земле?» Артем приладил на шее сверток, сжал его пальцами и с трудом удержался от изумленного возгласа. Сверток превратился в живую волну жидкости, скатившуюся по телу вниз до щиколоток и по рукам до запястий. Селим излучающе посмотрел на него, и Артем ответил полковнику кривой улыбкой. «Шелк и шерсть немного сдавливает тело. Что за материал?» «Это не материал», — усмехнулся фон Хорст. «К колония дрессированных микроорганизмов. Он поднял еще один сверток поменьше серебристого цвета. Это защитная система, нечто вроде шлема. Сверток в его руке вдруг ожил, пошел рябью. Селим водрузил его на голову, и тот расплылся лужицей, обтекшей голову до шеи. Голова полковника превратилась в ртутно-бликующую металлическую болванку с едва намеченными губами, ушами и носом. Затем металлическая пленка стекла с головы на шею, превращаясь в валик воротника. «Отлично сохранилось», — удовлетворенно сказал Селим. «Ребята, создавшие эти живые организмы-костюмы, знали свое дело». Артем набрал в грудь воздуха и проделал ту же процедуру, уже не страшась того, что шлем несколько секунд не пропускал ни света, ни воздуха. По коже головы пробежали легонькие электрические разрядики. Колония дрессированных микроорганизмов оценивала биопараметры хозяина, и Артем почувствовал, что может дышать. Мрак перед глазами рассеялся. Пленка, очевидно, поменяла ось поляризации и стала прозрачной с внутренней стороны. «Не жмет?» — прищурился Селим. «Нет, нормально, приятно. Ну и ладушки, можем отправляться дальше». Селим похлопал Ромашина по плечу. «Сейчас подзарядим оружие, глотнем водички и в путь». Артем подумал, что неплохо бы свернуть шлем, пока можно обходиться без него, и колония микроорганизмов послушно сползла с головы на шею, превратилась в толстый трубчатый воротник. Селим в это время поднял плазменные пистолеты, сунул оба в дыру в корпусе висящего рядом чадома. «Давай-ка займись их активизацией, дружок. Найди возможность зарядить батареи», — махнул рукой Артему. «Поехали!» Артем проводил его взглядом, находясь в каком-то эйфорическом состоянии. Опомнился, быстро опоясал талию ремнем, надел ботинки, схватил волнистый нож и полез вслед за Селимом в щель люка.